Да, раз, раз, раз. Да, вот у нас одно объявление хочет сделать Артем. Вы его узнаете?
Значит, вот для тех, кому интересно, да, ну все уже в курсе, да, что как бы вот у нас есть там проект EpoSugar, вот, и вот некоторые компании предлагают использовать это в качестве инструмента стимуляции командной разработки, вот придут мысли о том, что попробовать эти проекты. Ладно. Короче, вот пику Саши сейчас будет полтора объявления. Значит, они о том, что значит, в ближайшую субботу, будет с какой 17 число, в 5 часов в офисе Яндекса значит, будет доклад, посвященный написанию и верификации многопоточных приложений. Там, правда, преимущественно акцент делается на Java, но те вещи, которые там в целом рассказываются, они, правда, дублируются еще и с курсом Константина Савенко, но вообще довольно интересно. Это раз. Вот, если кто заинтересовался, может подойти ко мне, я расскажу, как туда зарегистрироваться. Просто сейчас напомните, адрес не помню. Значит, и второе, ну, где-то, наверное, недели через 2-3 уже на ВНК тоже планируется доклад Владимира Иванова
из
все того же Яндекса.
Да. Там есть три Владимира Ивановича.
Вот тот, который...
Кто его?
Понятно.
Вот.
Это доклад Владимира Иванова из Яндекса.
Да. Вот. Нет, доклад Яндекса. Ну, короче, неважно. Вот. Но об этом будет сообщено подробнее через некоторое время. Просто
видите. Владимир Иванов из Яндекса — это такой большой специалист по части компьютерной безопасности. С очень большой историей. Он у нас часто делал доклады на семинаре, пока у нас существовал.
Но вот это тут в том числе.
Вот, поэтому да, поэтому.
Он и сейчас существует.
Не пропустите. Да, значит, а теперь мы предоставляем слово Александру Потапенко. Вот у нас аспирант Крокодил.
Ну да. Нет, я аспирант Головина.
А, аспирант, да.
Вот. Игорь Геннадьевич. Гугле.
Понятно. Вот. Вопрос
на Яндекс. Я же говорю, что пику,
Саша. Да, я понял. Вот. Значит, вы там разработчик просто или чего?
Ну да, я там немножко разрабатываю. В основном я как раз там занимаюсь Валгриндом и всякими его практическими приложениями.
Круто. Вот. Ну вот, видимо, на этот счет и будет и доклад.
Ну да. Я, честно говоря, не... Да, я могу сам. Шнур? Угу. Осторожно. У одного Фома были часы, которые он заводил с превеликой осторожностью. А мы сейчас сделаем вот что. Ой. Вот, собственно говоря, и все.
Смотрите. Шикарно.
А не стало хуже видно? С другой стороны, наверное, стало лучше видно людям сзади.
Нормально, вот так вот, мне кажется,
я просто думаю, что, не видно, не того, не что код можно, если что. Что-то надо что-то нажимать?
Нет.
Лучше ничего не нажимать, да?
Не, хорошо. Ничего, хорошо видно. Все, давайте начнем.
Окей, давайте, да. Причем в продолжение, так сказать, докладов, которые, видимо, у вас уже были, о ГДБ, там, стрессе и всяких таких разных вещах, хотел рассказать немножко о том, как еще можно отлаживать программы. Я, честно говоря, какие вообще бывают ошибки в программах?
Да.
Точно. По-английски дебаген — избавлять от багов. Да. Значит, в данном случае хочется поговорить об ошибках, связанных с доступом к памяти. Значит, какие они бывают? Бывают, значит, Ну, скажем так, о динамической памяти. Бывают ошибки, связанные с невалидным доступом к памяти, в том случае, если она, например, была освобождена уже. Я думаю, что здесь я пример приводить не буду, чтобы сэкономить время. Чего? Ну да, double free. Бывают утечки памяти, так называемые memory leaks. Это ситуация, когда память... Вообще, извините, я прервусь. Мне просто интересно, насколько вообще народ тут... Ну, может, я очень тривиальные вещи рассказываю?
Нет. Нет? Вот не бойтесь говорить тривиальные вещи, Саша.
Окей. Значит, бывают утечки памяти. Утечка памяти представляет собой вызов какой-нибудь функции, которая аллоцирует память, как то malloc, free, там, new. Извините, free нет. Malloc, new, там что-нибудь еще. Колок, да. Какой-нибудь совсем кастомный. CBRK, да. Map. Да. Кто не аллоцирует память? Map. Да. Он просто там в той же куче. Да. После чего указатель на эту память заллоцированно теряется. Это вообще вещь неприятная. Ну, например, если мы берем... Давайте я сразу... Ну вот если мы таким образом выделяем себе много-много памяти, а потом ее где-то используем, очевидно, что в таком случае память будет немножко потеряна, и как только malloc вызовется второй раз, результат перезапишется и так далее. В общем, у нас будет очень много выделенной памяти, которую мы не сможем использовать, потому что не существует на нее указателей в природе. Это, в общем, проблема довольно актуальная. Например, во всяких там Firefox и так далее все знают, что память течет не с нечеловеческой скоростью просто. Ну, на самом деле, понятное дело, она возвращается к системе обратно каждый раз, когда приложение убивается, но хотелось бы, чтобы эта память была доступна и в любое другое время. Ну, в частности, потому что если кому-то памяти не хватает, то он будет убит на месте также. Что еще можно плохого сделать с malloc? Можно, например, заллоцировать память с помощью malloc, а удалить ее с помощью delete. Или наоборот, заллоцировать с помощью new, удалить с помощью delete квадратные скобки. То есть удалить как массив. В таких случаях происходит перемещение памяти из одного, так сказать, из сишного способа аллокации в C++ и обратно, что, в общем, ведет к непредсказуемым последствиям. Ну, еще бывает всякая неинициализированная память. В том случае, если бы мы взяли этот указатель и ничего с ним больше не делали, ничего бы в него не записали, но начали бы оттуда что-то читать, скорее всего, мы бы получили какой-то мусор. Почему-то на этапе отладки мусор всегда равен нулю, ну или там еще чему-то хорошему, а на этапе, когда она крутится на большом сервере, он оказывается равен не нулю, и, соответственно, возникают разного рода проблемы. Соответственно, с точки зрения опасности этих багов, они бывают безобидны, когда баг встречается один раз, например, память утекает один раз при инициализации, и, в общем, ее не жалко. Не обидно. Бывают такие, на которые мы не можем повлиять при всем своем желании. Например, если мы подключаем какую-нибудь третьестороннюю библиотеку, которая каким-то образом заводит в себе много-много памяти, никогда ее не отдает, это все хорошо, но мы не можем никак ее починить. Ну, в том случае, если мы туда не коммитим. Если у нас нет такой возможности, то иногда применяется, ну, иногда с третьими, с третьесторонними библиотеками поступают просто, их убивают. Их убивают и... Да. Нет, авторы почему-то остаются живы чаще всего. Ну, в общем, если у вас живое приложение использует третьестороннюю библиотеку, в которой течет память, один из методов борьбы с ней — это переинициализация этой библиотеки еще раз, чтобы утекшей памяти стало поменьше. Или ManMap. Но это немножко грязно. Опять-таки, если они, например, сделали new, а не это самое. Ну, может. Я, честно говоря, тут... Давай.
Дело в том, что в Linux память аллоцируется... Да, отлично. Память, которую мы получаем из молока, она аллоцируется, в общем, двумя способами. Если это мелкие куски, то они просто отрезаются от основной кучи, которая выделяется в момент старта программы, и потом с ней живет до конца. Если же кусок большой, то под него отдельно mmap'ом, как по POSIX вообще говоря нельзя, выделяется блок памяти, который, значит, куда-то там в память мапируется, и из него уже берутся какие-то там штуки. То есть если мы видим, что, допустим, в каком-то месте, там, допустим, библиотека выделяет очень большой регион памяти, там потом не очищает, у нас с ним появляются проблемы, но после работы библиотеки мы больше этот регион не используем. Ну, чисто теоретически можно сделать что? Можно... Вот я очень надеюсь, что никому этого делать не придется, но чисто теоретически. Есть вот такой вот файл. Proc, значит, потом ваш, ну там, идентификатор вашего процесса. И дальше, если не ошибаюсь, maps. Там еще, или mem. По-моему, все-таки maps. В котором записано, какие области памяти. Да, посмотри, кстати. Прок.
Но maps это другое.
Ну, значит, maps. Вот, в котором написано, какие области памяти выделены. И какого размера. И можно, значит, ну, на соответствующий регион сказать mnmap. Вот, иногда это помогает. Вот примерно в таком виде, да. Вот, на соответствующий адрес, там, начало, говорите mnmap, и вот иногда это работает. У нас один раз сработало.
Это локально. Окей. Ну и, соответственно, бывают такие баги, которые и плохие, и мы с ними можем что-то сделать, поэтому их нужно чинить. Значит, такие баги чаще всего обнаруживаются совершенно случайно, когда кто-нибудь запускает вашу программу и замечает, что все начинает тормозить, или что она падает, или там, ну, чаще всего либо то, либо другое. Чтобы с этим побороться, так сказать, на этапе разработки очень хорошо помогает регулярное тестирование. То есть, вообще говоря, полезно иметь набор тестов, которые более-менее покрывают весь код. Ну, скажем так, большую интересную часть кода. Кроме того, покрывают все возможные старые ошибки, то есть отсутствуют какие-то регрессии в коде. Ну и, понятное дело, нужно время от времени гонять какие-то инструменты для поиска ошибок, чтобы быстро и легко вычислить, кто и что привнес в проект нехорошего. Значит, каким образом мы можем повлиять на программу, чтобы узнать, где в ней проблемы? Можно ее как-то модифицировать, там, добавить отладочную печать, что-то еще такое, в общем, как обычно это и делается. Но это немножко тяжело, плохо скалируется, поэтому ну, в очень больших приложениях можно просто в этом запутаться. Есть, значит, замечательный отладчик GDB, с помощью которого можно ставить брейкпоинт и отслеживать, что где происходит. Более жестокий способ — это эмулировать все выполнение программы и, соответственно, имея доступ уже к каждой инструкции, делать, ну, понимать каким-то образом, что именно в ней не так. Собственно говоря, Valgrind, о котором дальше пойдет речь, это инструмент, который позволяет такую эмуляцию осуществлять. Valgrind сам по себе — это, ну, то, что обычно называют Valgrind'ом, это один из инструментов, который на самом деле зовут мемчек. Ой.
У тебя там три точки.
Ну и LS работает.
Чего? Не-не, все нормально. Вообще говоря, Valgrind — это фреймворк для бинарной трансляции инструментации программ. Что такое бинарная трансляция инструментации программ? Предполагается, что ну, с точки зрения пользователя это все происходит прозрачно, но на самом деле Valgrind берет код программы, бинарник в виде ассемблера, транслирует его во внутреннее представление, какое-то там дерево, после чего над этим деревом он может выполнять уже какие угодно операции, не задумываясь о том, что там, ну, для какой платформы был код написан и так далее. В общем, такой байт-код платформы независимой, типа Java. После этого к этому, pardon. После этого к этому коду могут применяться разные трансформации. В частности, может быть, он каким-то образом заоптимизирован. Ну и из этого кода можно дергать различные хуки, которые сообщают Valgrind о том, что состояние клиентской программы изменилось. В частности, есть возможность отслеживать все доступы к памяти, все системные вызовы и так далее. Например, Valgrind можно использовать как strace. Да, это мемчек.
Делает какое-то дерево, которое представляет этот бинар в неком внутреннем коде, для того, чтобы это дерево исследовать и…
Для того, чтобы это дерево исследовать и затем, транслируя в нативный код…
Обратно. То есть он потом это исполняет все равно?
Он это все исполняет, да. Да, вообще говоря, оно может быть не эквивалентно изначальному коду. То есть если какие-то инструкции с точки зрения Valgrind делают одно и то же на процессоре, то они все могут быть транслированы потом обратно в какую-то одну инструкцию. Ну и наоборот.
То есть еще раз, да, исполнение исходного кода вообще не происходит. Происходит превращение его сначала в некое внутреннее представление, а потом…
Да. Но выполняется оно все равно на живом процессоре, то есть оно транслируется обратно в ассемблерные инструкции этого процессора, поэтому это все происходит, ну не скажу быстро, но быстрее, чем могло бы. Скажем так, Valgrind, ну, мемчек дает замедление там примерно от 2 до 10 раз. Отдельным вопросом является то, что само по себе замедление программ — это очень хороший способ выявления ошибок в них. Потому что, понятное дело, сейчас компьютеры большие, быстрые, многопоточные приложения выполняются быстро, и они более-менее детерминированы, оказывается. Как только начинается какое-то замедление, как только системе не хватает ресурсов, там кто-то выедает все процессорное время и так далее, немножко по-другому начинает работать, ну, скажем так, с точки зрения программы немножко по-другому начинает работать планировщик. И, соответственно, могут возникнуть условия, при которых замечательно воспроизводятся какие-то баги. Поэтому одним из хороших способов поиска ошибок, которые плохо воспроизводятся, является замедление программы под чем-нибудь тяжелым. Соответственно, кроме бинарной трансляции, которая хороша, но недостаточно хороша, чтобы ее использовать программистом, Valgrind использует так называемый LD Preload. Это фича динамического линкера, по которому можно прочитать man-ldso. А, ты уже рассказал, да? Ну, соответственно, эта фича позволяет перечислить библиотеки, которые будут подгружены до того, как загружается сам бинарник. Соответственно, с ее помощью можно подменить некоторые символы, которые используются в бинарнике, на какие-нибудь свои аналоги. Таким образом, можно... Ну, таким образом можно все. Таким образом можно... Дэндик. Таким образом можно, например, посчитать какую-то статистику по использованию памяти, по каким-то... Ну, не знаю... Можно, в общем, внедриться в программу и что-нибудь с ней сделать. В частности, вещь, про которую я считаю необходимым упомянуть, это Google Perf Tools. Извините, что Google, они в этом не виноваты. Это библиотека, которая позволяет... который, во-первых, предоставляет пользователям свою реализацию молока, так называемый thread caching молок, который в несколько раз быстрее линуксового молока, липсишного, ну, в несколько, это там в 100-200, для довольно ограниченного круга задач, там, когда очень много маленьких объектов создаются и освобождаются все время в одних и тех же потоках и так далее. Но кроме этого, в него встроены инструменты для профилирования памяти и для поиска утечек памяти, опять-таки, средствами самого молока. Поэтому эта библиотека является очень удобной для того, чтобы перечисленные ошибки искать более простым способом. То есть мы просто делаем preload этой библиотеки и получаем на выходе после выполнения программы какую-то информацию о том, сколько памяти было освобождено, какие были ошибки в ее использовании. Ну, в частности, она умеет отлавливать утечки памяти и неправильное освобождение, как то применение делита к замолоченному блоку. Очень свободная, да. Она даже есть в дебианском пакете, Женя сюда даже поставил. Ну, это... Да, это конечно, печаль. В частности... кроме того, тут даже входит инструмент PPROF, который умеет рисовать красивые картинки в DE по поводу того, откуда именно память утекла, и умеет это делать удаленно. То есть можно слинковать свою программу, ну, свой, скажем, какой-то сервер с библиотечкой, которая дает, добавляет страницу со статусом программы, и PPROF умеет к ней коннектиться и сообщать о том, что где-то там течет память или что-то еще такое. Это все тоже свободно, надо сказать. Well. Ну что еще могу сказать хорошего? Артем, а было что-нибудь про минус-минус врап?
Про что?
Про LD-шный минус-минус врап.
Нет.
Нет.
Саша, я походу, если уже... возможно, стоит рассказать и о том, как мы упоминаем, что такое M-map. Да, но если ты вспомнишь, то в курсе за 5 лет нигде этого слова не упоминалось, и мне вот интересно, а все понимают,
Ну, это вопрос. Все ли знают, что такое MAP?
Нет.
Если коротко, то MAP позволяет установить соответствие какой-то области памяти, какой-то другой области памяти или файла.
Чтобы
Спасибо за вопрос. Ну, через это можно реализовать там быстрый доступ к.
Можно реализовать это неправильный вопрос. Что через это реализовано? Я смотрю там какой-нибудь LSOC, я вижу, что в среднем для каждого процесса есть по десятку MMAP.
Ну, все через это реализован вообще практически исполнение любой программы, да. Потому что файл с диска отображается. Вот когда вы его экзеките, отображается в память этим самым mmap'ом с правами доступа на исполнение этой памяти, после чего указатель зафигачится в указатель на начало вашей программы и передается управление по нему. Чтение исполнения программы — это mmap и запуск.
В примере я понимаю, что загрузка динамических библиотек — то же самое.
Да. В частности, еще mmap можно мапировать память в так называемом private режиме, но на запись. Это означает, что любые изменения, которые вы вносите в память, они не записываются обратно на диск, но писать в эту память вы можете. Именно таким образом работает отладчик. Когда вам нужно поставить на какую-то конкретную инструкцию breakpoint, какую-то конкретную точку вашей программы, в эту точку вставляется одна байтовая x86 инструкция, которая вызывает, по-моему, третье прерывание, меня поправили. И это третье прерывание посылает сигнал Unix-овой нашей программе, который там дальше же ловит отладчик и останавливается наша программа. Вот. Чтобы можно было делать изменения в коде программы, не трогая файл на диске, используется технология copy on write и приватные mmap, то есть файл сначала перед запуском считывается, мапится в память, после чего отладчик в данный конкретный адрес меняет один байтик на нашу инструкцию, которая breakpoint инструкция. И этот файл, все то, что в памяти, оно остается в памяти и никуда дальше не девается. Это правильно. В противовес ему есть shared mmap. Таким образом, mmap'ом можно писать файлы. Отобразили кусок файла. Надо, кстати, убедиться, что файл уже имеет достаточный размер. И пишем в эту область памяти, после чего, когда мы делаем mmap или msync, данный кусок памяти обратно синхронизируется и идет в файл.
А стандартное где-нибудь сейчас mmap используется?
Везде. Shard? Shard mmap — это средство записи файла.
Это средство записи, оно ничего не стандартное там используется?
Да,
стандартно, значит, там есть тысяча утилит, которые...
Любая база данных для ускорения доступа будет использовать mmap, а не fread, fwrite, потому что fread, fwrite, они по кускам читают ваш файл через 8-килобайтный буфер по умолчанию. И это значит, что сначала ядро 8-килобайтный буфер читает, после чего из ядра копирует вашу user space память.
Спасибо, Леша. Well. Давайте я немножко расскажу, что можно хорошо сделать с Valgrind. Valgrind так сказать, на базе Волгринда реализовано большое количество инструментов для отладки программ. В частности, ну, самый популярный — это мемчек, который позволяет ловить лики, неправильное использование памяти и неинициализированный доступ. Кроме того, есть Hillgrind и DRD. Это два инструмента, которые занимаются поиском ошибок в многопоточных программах. Чаще всего это, они умеют отслеживать неправильное использование Pthread API и в каком-то виде умеют ловить дата-рейсы. Есть, опять-таки, альтернативный инструмент для поиска дата-рейсов. Что такое дата-рейс? Что такое дата-рейс? Допустим, у нас есть многопоточное, двухпоточное приложение. Немногопоточное, да.
Не очень многопоточное.
И есть какая-то область памяти, о которой знают оба процесса, ну, скажем, какая-то переменная. Такая, что один процесс не умеет писать, а другой процесс не умеет читать. Соответственно, в зависимости от того, как во времени происходят записи чтения, может оказаться, что второй процесс читает из этой переменной совсем не те результаты, которые он предполагал. Ну, то есть
первый не успел туда записать.
Или успел, да, но не то, что хотелось. Может быть, второй хотел еще то прочитать, а первый, соответственно, ему об этом не сказал. Для борьбы с такими вещами нужно добиваться того, чтобы процессы каким-то образом были синхронизированы. То есть нужно уметь всегда обеспечить последовательное выполнение вот этой чтения и записи. Ну, соответственно, в случае большего количества процессов это будет там, может быть, несколько записей, одно чтение и так далее. Такие ошибки, кстати говоря, тоже могут приводить к утечкам памяти либо к преждевременной кончине программы, потому что, ну, например, если в программе используется такая популярная штука, как счетчик ссылок на объект, и этот счетчик ссылок организован таким образом, что несколько потоков могут его изменять, то возможна такая ситуация, когда один и тот же, ну, когда два разных потока одновременно пытаются его инкрементить или одновременно декрементить, и, соответственно, он либо перескакивает через ноль, либо либо в нем остается больше, чем нужно, да.
Вопрос. Но ведь поскольку синхронизация доступа к общим данным, я сразу вспоминаю всякие семафоры, требует определенного, определенной отписки вокруг, но вряд ли кто-то пишет программу таким образом, что одна от фонаря пишет, другая от фонаря читает. Ну, в смысле, один трек пишет, другой читает.
Ну да.
В чем же тогда суть дата рейс? Ведь если соблюдать какую-то дисциплину программирования, то их, очевидно, не должно быть. А если не соблюдать, то они, очевидно, будут постоянно, и даже и смысл думать о них нет. Вот где между этими двумя крайностями вот та реальность, с которой надо бороться?
Проблема заключается в том, что если, например, взять и повесить один какой-то глобальный лог на все состояние программы, какую-то критическую секцию, да, то все процессы, которые хотят его модифицировать, будут выстраиваться в очередь. Потоки, да, пардон. Выстраиваться в очередь, чтобы этот лог получить, что-то сделать и отпустить. Так, кстати, сейчас сделано в Питоне. В Питоне есть какой-то глобальный лог, который... Который, кстати, народ сейчас с помощью Волгринда, некто Джеффри Яскин, пытается этот лог отломать и сделать несколько маленьких локов, которые будут...
Лачку.
Чего? Распространенная проблема, когда...
Минуточку, дайте доска человек. Саша.
Возвращаемся к...
Распространенная проблема, когда...
Распространенная проблема, когда один процесс считает, что взятый им лог защищает эту переменную, а другой процесс считает, что другой взятый им лог защищает эту переменную. Везде, где я говорю процесс, я на самом деле, конечно, имею в виду поток. Ну и, соответственно, получается, что оба потока считают, что залочились, и при этом переменная модифицируется неправильно. Бывают также ситуации, когда человек думает, что он уже корректно написал синхронизацию. Скажем, очень популярная реализация синглтона, так называемый double-checked locking, когда люди сначала под локом читают… сейчас. Они сначала проверяют, записано ли в переменной что-нибудь, а потом пытаются ее… проинициализировать, но при этом может быть пропущен момент, когда другой поток вклинивается и уже инициализирует ее. Ну, кроме того, такой момент может быть искусственно внесен компилятором, который переставляет инструкции между собой и оптимизирует. Да. Соответственно, в таких случаях, ну, в таких и во многих других случаях, возможна ситуация, когда процессы не будут синхронизованы и не будут получать информации, ну, нужной информации друг от друга.
Можно еще раз, как называется инструмент?
Инструментов, которые работают с этим, несколько. Есть, входит в Walgreens, сейчас лежат в транке DRD, Data Race Detector. Он считает, что он ищет Data Race и ищет неправильное использование примитива библиотеки pthread. Есть Hellgrind, который… Что? Они оба являются частью Walgreens. Hellgrind тоже ищет data race, ищет какое-то другое подмножество неправильно используемых системных вызовов. И есть еще Thread Sanitizer. Это штука, которую я считаю своим долгом отрекламировать, потому что он умеет все то, что умеет Hellgrind и DRD, и даже больше. В частности, он работает на большем количестве платформ и имеет более, так сказать, продвинутый алгоритм. А почему их так много? Потому что, во-первых, есть два глобально алгоритма работы, алгоритма поиска датарейсов. Это локсеты и отношение частичного порядка между сегментами. Можно. Допустим, у нас есть два… А это тряпка или что?
Нет.
Я тоже думаю, что это не тряпка. Да. Допустим, у нас есть два потока и есть какой-то мьютекс. Первый поток… Лок. Он же mutex. Но в библиотеке pthread…
Он так называется,
да. Допустим, есть какой-то лог, который сигнализирует о том, что процесс вошел в критическую секцию, что больше никто в эту критическую секцию войти не может. Пускай, скажем, первый процесс входит в эту критическую секцию, что-то такое делает, потом выходит из нее. И после этого второй процесс входит в критическую секцию, что-то там не делает и выходит из нее. Зная, что два процесса одновременно не могут войти в критическую секцию, мы можем предположить, что выход из критической секции первого процесса произошел раньше, чем вход в критическую секцию другого процесса. Примерно таким же образом можно рассматривать другие синхронизационные примитивы, в частности, создание и удаление потоков. Ну, то есть понятно, что если один поток выполнялся, потом создал другой поток, и тот тоже начал выполняться, то эта часть потока выполнилась раньше, чем весь второй поток. Ну, точно таким же образом происходит удаление потока.
А поскольку они деревья, вот поэтому они частично упорядочены.
Да, получается, что они частично упорядочены. Это так называемое happens before relation. Отношение происходит до, случается до. На этом отношении построена значительная часть существующих инструментов для поиска датарейсов. Ну, то есть считается, что, что если два… ну, во-первых, все потоки разбиваются по вызовам синхронизационных примитивов, то есть по входам в критические секции, по созданию других потоков и так далее. Разбиваются на так называемые сегменты, между которыми, собственно, это отношение и выстраивается. После чего эти сегменты можно упорядочить, и если для двух сегментов известно, что один из них выполняется до другого, ну, соответственно, это отношение транзитивно, поэтому можно построить его замыкание и для двух сегментов выяснить, верно ли для них, что один выполняется до другого или наоборот, или неверно ни то, ни другое. Если сегменты как-то упорядочены, то очевидно, что между ними нет data race. Если они не упорядочены и внутри этих сегментов происходит доступ к общей памяти, то, скорее всего, data race есть. Соответственно, большинство существующих инструментов эту идею эксплуатируют. Кроме того, есть возможность этот алгоритм немножко улучшить, храня для каждой переменной количество локов, которые взяты на момент доступа к ней. И, соответственно, можно эти множество локов пересекать и тоже проверять, является ли на самом деле этот доступ незащищенным. А, ну, второй, собственно, это он и есть. Это построение множества локов для каждой из переменных. Но, насколько я помню, DRD использует LockSet, а Hellgrind использует Happens Before алгоритм. Соответственно, Thread Sanitizer использует их оба.
Видимо, поновее просто инструмент.
Ну, поновее, да. Ну, нет, как поновее Hellgrind, и DRD разрабатываются до сих пор. Ну, все трения разрабатываются до сих пор, но почему-то немножко отстают.
Кому нравится код, кому подъем.
Да.
Кому по поводу.
Кому с иных ящиков.
Кому все
трое. Да. Что еще есть хорошего из набора инструментов для Волгринда? Бывает еще Колгринд и надстройка над ним, которую зовут Кэшгринд. Это инструменты для эмуляции процессорного кэша и, соответственно, выяснение того, насколько хорошо программа оптимизирована для его использования. То есть если постоянно происходят кэш-миссы, если в кэш загружаются все время какие-то странные данные, то кэшгринд об этом сообщает. Колгринд, кроме того, умеет строить граф взаимного вызова функциями друг друга. И да, который можно использовать для поиска, опять-таки, критических мест. То есть если видно, что какая-то функция была вызвана там тысячу раз, и в ней было проведено большое количество времени, то это можно с их помощью отследить. Так, ну и самый крутой инструмент — это Nullgrind, который не умеет ничего. Он обычно используется для демонстрации, ну, как основа для написания других инструментов. Но в частности, поскольку при его запуске происходит вот этот вот весь раунд-трип с трансляцией кода во внутреннее представление Волгринда и обратно, то его можно использовать как пример того, что программа работает или не работает под Волгриндом. То есть, например, ну, кроме этого, ну, в общем, да. Не, ну, сейчас оно было закэшировано, да, я согласен. Немножко.
Подольше?
Ну ладно.
Zip есть representation.
Отлично.
Zip 2 только.
А, он не это самое не. Да. Не, народ, я не осилю сейчас. Кстати, что-то произошло, да.
Ну, в общем, да, в сравнении с ЛС, очевидно, очень много времени тратится на начальник.
Угу. Значит, могу еще два слова сказать про платформы. Соответственно, Волгринд и большая часть инструментов, которые под ним есть, сейчас работают на Linux, на x86, на x64 и частично на ARM. Работают на macOS версии 10.5 и частично на 10.6, и в каком-то виде работают под Вайном. По крайней мере, есть набор грязных хаков, которые позволяют это делать. Ну да, Vine под Волгриндом, правильно. Если хочется отлаживать это на каких-нибудь альтернативных платформах, то бывают другие средства для инструментации, как, например, PIN, который работает на Linux и на Windows, и DynamoRio, которая тоже работает на Linux и на Windows. Соответственно, для них тоже существуют инструменты для поиска ошибок, связанных с памятью, и также существуют какие-то пилотные реализации тред-санитайзера. Да, конечно. Есть DynamoRio. И, соответственно, аналог Волгринда там зовут Доктор Мемори. И есть PIN. Кроме того, есть еще какие-то пакеты от Intel, которые позволяют встроиться в Visual Studio и тоже искать какие-то ошибки, но они совершенно insane, поэтому не используйте их, используйте что-нибудь открытое. Ну, честно говоря, у меня на этом все, поэтому…
Нет, у вас
нет,
не все.
Но не рассказали, как.
Да, не рассказали.
А, хорошо. Я, честно говоря, боялся, что…
Что я это покажу.
Нет, не совсем. Ну, в общем… Давайте что-нибудь применим. сделать.
А что? Что получается?
Да. Сейчас узнаем. А, я вас понял, да. Извините. А, кстати, да.
Кстати, не факт, что без всяких флагов.
Сейчас, да, сейчас вам четвертый ГЦЦ сам это все
будет.
Ну вот.
А, да.
Нет, у него бандефа нет.
А, да.
Что это тест идет? Пофигу.
СТД принт?
Что процентики? Ага. Век живи, век учись. Угу. Блин. Да. Что-то такое произошло, да.
Вот сейчас не как символ, а как XD.
Давайте. Нет.
Ах ты.
Саш, оставь
хороший.
Ну пусть будет X. Что ж.
Потому что он ничего не показывает, да? В нем есть ошибки, это не видно. Вот это плохой пример.
Плохой?
Хороший.
Ну хорошо, да. Возьмем случайное число, например, 8 миллионов 40 тысяч.
Потому что оно со стек читается.
Да, что было там, что там от исполняющей системы осталось, то и...
Ну да. Давайте попробуем его заприлодить. Здесь... Добрый человек Женя нам поставил Google Perf Tools. Возможно, да. И мы можем обратиться к нему для того, чтобы посмотреть, дернуть его хип-чекер для того, чтобы выяснить, что именно там утекло. Соответственно, он печатает allocation стеки и предлагает даже. А кстати, я могу эту штуку запустить?
Сейчас, минуточку. И тут полный экран текста.
Тут полный экран текста.
Если вы до сих пор глючите по поводу, чего оно случилось, попробуйте по-другому.
Ну, полный экран текста, который содержит важную для нас информацию.
Утекло.
Он
его и снял как раз со стека.
Да.
Это
new byte.
Там new, который без...
Да, new chap.
Да, стек не поймали.
Стек не поймали. А Valgrind на него запустили?
А Valgrind? Да.
Это new он создал.
Valgrind же напротив.
О!
Так, а тут надо скролл-лог. Вот есть unInitialized value, есть один conditional, два conditional jump.
Это кто такие?
Это внутри printf. Это плохо. Это плохо, потому что это ошибки.
Ну, в зависимости от того, что будет написано в неизвестной памяти, произойдет то или иное событие. В неизвестной памяти. Он знает, что она неизвестна. Это наш неинициализированный элемент.
Ну да. Вы сказали print, пусть читать со стека еще.
А, и вот он еще, и он еще.
Один указатель.
Да, но Саша не запустил его с их равноход.
Угу. Угу.
Что будет?
А после этого он еще расскажет, что именно он здесь сделал.
А, вот это.
Да.
Где именно, кто его посеял?
Кто именно его посеял? Вот этот VGA Replace Malloc — это на самом деле символ внутри самого Волгринда. Ну, в смысле, это оператор new — это символ внутри самого Волгринда, потому что Волгринд использовал LD Preload для того, чтобы подменить new.
Сейчас, Саша, а если мы его с минус g соберем, он будет строчку
показывать? Если мы его соберем с минус g, он, да, безусловно, будет показывать все, что нам понадобится. Ну вот, например, так.
Не вижу.
А вот сам внизу. Хочется заметить, что отдельным хаком для вот такого вот минус g является обращение к GDB. То есть, ну, например, на macOS очень медленно, ну, беда с отлаженной информацией, а генерится она по бинарникам довольно медленно. Поэтому гораздо быстрее будет собрать все эти адреса, зафетчить их GDB и спросить у него, в каких строчках это находится.
То есть иметь рядом два бинарника, один с отладочной информацией, по которому бегать GDB, а другой без отладочной информации, по которому бегать Волгринду?
Нет, для GDB не нужна отладочная информация. Он обойдется. Он достаточно продвинут для этого. Ну и, соответственно,
что? Какую тогда отладочную информацию включает минус G?
Сейчас, я вот вообще практически не понял пассаж про спрашивание GDB насчет данных. То есть кто спрашивает, в какой момент спрашивает?
Сейчас. Ситуация такая. Живой пример. Волгринд под Макинтошем требует отладочной информации, полученной особым образом. Да, в общем-то, это для Linux может быть даже не очень применимо. На Макинтоше просто отладочная информация складывается отдельно к бинарнику в виде бандла по имени DSIM, и есть какой-то DSIM-утил, который это все генерирует. DSIM-утил, он работает для больших бинарников очень долго, поэтому делать это неприятно. Но, соответственно, в этом случае, как и во всех других случаях, когда программа, например, печатает какой-нибудь крэш-стек, но не умеет его сама символизировать, можно делать это с помощью GDB. Можно собрать адреса, которые были напечатаны, и загрузив их в GDB вместе с адресами, по которым была, ну, вместе с содержимым прок self-map, про который Артем как раз упоминал, можно получить строчки, в которых…
Ну, то есть минус G это все равно нужно, чтобы
да,
GDB
видел. Минус G нужно для GDB, да.
Речь идет о какой-то специфической макосовской отладочной информации, которая…
Да. Дальше делать следующее. Во-первых, имеет смысл поглядеть, насколько они одинаковы. У Волгринда есть флажок минус-минус gen suppressions. Который печатает так называемый suppressions. Это вот они. Это стек, в котором была найдена ошибка. Он содержит в себе какой-то код, обозначающий ошибку, в данном случае memcheck value 4, и список идентификаторов, по которым можно определить стек-фрейм. То есть, если Если имя функции неизвестно, а известен только сошник, то пишется обж. Если можно определить имя функции, то пишется фан и имя функции. Да. Соответственно, потом эти штучки можно использовать для того, чтобы часть репортов скрывать от глаз пользователя. Например, делается это так. Черт. Угу. Она будет выдавать все, кроме этого. Все, кроме этого, да.
А, get suppressions, это она
генерирует описание, эти описания.
Тех ошибок, которые
suppressed. Чего?
Get suppressions показывает, как нужно засупрессить текущую. Да, вот все найденные лики. И get suppressions можно не делать.
Get suppressions можно не делать, а можно делать, да. Ну, давайте не будем. Да, да, вот тот спрошен отсутствует, и отсутствует ошибка, о которой было сообщено.
То есть можно рассмотреть определенного типа разные вот эти лики отдельно?
Да, можно пойти еще дальше, можно, например… Сказать, что все, что выше VFPrintf, нас не интересует.
Все, что
выше VFPrintf в этом стеке.
А, ну то есть если это где-то внутри уже происходило, то пускай происходит.
Ну скажем так, если VFPrintf вызвал еще что-то, неважно что, то мы этого видеть не хотим. На самом деле, вот то, что я сейчас делаю, это незаконно, потому что…
Нет, там просто злобный менеджер пишет, взял на карандаш.
Это незаконно, потому что ровно таким же образом будут скрыты все ошибки, которые произойдут в мейне при вызове printf и vfprintf. То есть если я, например, туда передам… Какого типа у нас там был? А, ну… Ну, типа ошибки я, к сожалению, не могу отсюда брать, их придется перечислять. Но любые ошибки такого типа будут скрыты, даже если они на самом деле не являются…
На самом деле у меня вопрос был немножко другого плана. Вот их несколько тысяч, да, uh-huh. Из них некоторые реально приводят к какому-то крэшу, да, и они значимы, а некоторые это, в общем, какая-то ерунда, которая постоянно присутствует. Да. Вот не существует никакого по опыту алгоритма отделения козлищ от менее козлищ.
Соответственно, делается это с помощью suppression'ов. Как именно это сделать, то есть где именно собрать этот список, это большой вопрос. Можно пойти посмотреть там, не знаю, на всяких гномовских форумах и так далее, там, где люди натравливают на GTK-шные программы или еще на что-нибудь такое.
У меня была история, некая GTK-шная программа, пакет, который я собирал, в течение полутора лет клал корку в момент дерегистрации окна уже после того, как мейн закончился. Я так и не понял, в чем дело. Ошибка сама собой прошла, конечно, там что-то было все. После мейн, все, после выхода из мейн.
О, да, отлично.
А Волгрин что говорил?
А он как раз говорил несколько тысяч каких-то.
А. Ну понятно.
Но нам, если он не C++ был, написано, скорее всего, какой-нибудь деструктор. Там деструктор
был. Ну да, какой-нибудь дабл фри, какой-нибудь дабл клоуз, какой-нибудь окна. Ну вот. что не существует какой-то классификации,
скажем так, да?
Важных ошибок и не важных.
Ну, поскольку это вещь для каждого человека индивидуальная, то для каждой программы, да, то естественно, они набираются как-то так сами. Но обычно большую часть просто известных ошибок можно поймать на маленьких тестах, а потом уже заниматься тем, чтобы весь там огромный, не знаю что, Firefox гонять. Вот я... Да, этим мы занимаемся. Весь огромный хром мы гоняем под вот этим вот добром. Получается не очень быстро. Не знаю, можно Data Race написать какой-нибудь. Наверное, было бы правильно прийти с заготовленными Data Race'ами.
Ну, да, было бы правильно. У нас, к сожалению, секретарь куда-то делся.
В смысле?
У нас есть девица, студентка, которая согласилась с секретарем проекта. То есть ты не палочки на пластике, всякое там.
Да, салют.
Да, кое-какое интересное слово.
Извините.
Где одна всего лишь кукла.
Угу. Я сейчас, может, еще не напишу.
Пока Александр пишет, я вот могу продемонстрировать здесь на Ubuntu, извиняюсь.
Что ж тут такого? Ну,
есть еще для CallGrind визуализатор вызовов.
Фуя.
То есть по...
Как фамилия?
Как HashGrind?
По-моему, у него дырки несовместимы.
По-моему, у меня есть переходник.
Типа
у тебя маленький, нет. Нет, у меня такого нету.
Ой, это вообще яблоко.
Это яблоко.
Еблонтош, да. С Ubuntu.
Да. Ух, нет, ты. Это еблонтош с...
ВНЦ?
Симулятором?
С симулятором, да.
Вот. Но здесь вот можно увидеть в правом нижнем углу, те, кто видит граф вызовов. В данном случае
тут
он сфокусирован на функции msync, которая вызывает какие-то две страшные библиотечные функции из-под себя, но вызывается чем-то еще. Можно посмотреть для... Это была очень интересная программа, я просто...
Нашел первую папку.
Да, нашел первую папку.
Мама милая.
Вот эти вот маленькие кусочки и большой кусок — это занимаемое время. То есть вот все это маленькие функции, которые вызывались, сколько они времени занимались, а вот это вот основная обработка.
Кто там такой? Как
он называется? Это результат... Это вот после запуска под Valgrind'ом, под конкретно CallGrind'ом, который строит граф вызовов. И это был на самом деле кэш-гринд, профилирует системный кэш, префетчинг памяти и так далее. Его вывод, один большой красивый файлик бинарного формата, читается этой программой.
Нет,
даже не бинарный,
текстового формата.
Текстового, читается этой программой и красиво визуализируется, по нему красиво навигируется. По разным параметрам там делается выборка, то есть не только время проведенное, как сейчас в данной процедуре, но и там число ошибок кэша. Вот, то есть не обязательно копаться в командной строке, не обязательно пускать это все страшным образом. Более того, хочу сказать, что именно Google Perf Tools, он умеет в формате CallGrind сэмплировать наш процесс. То есть если Valgrind, он занимается инструментирующим профилированием, он собирает, он разбирает нашу программу, извиняет тамошние инструкции, потому что сейчас собирает обратно и исполняет, то Google PerTools при правильной компиляции и последующей обработке напильником нашей программы умудряется ее там останавливать 10 тысяч раз в секунду, смотреть, в каком куске кода она находится, и записывать это в файл формата callgrind. Это происходит несколько быстрее, чем callgrind. Адски быстрее. Это, соответственно, сэмплирующий профайлинг, в отличие от инструментированного. Он не такой точный, маленькие функции вы там не заметите. Но основные проблемы в вашем коде, основные вот места, где это все дело стопается, оно есть. То есть кроме проверки кучи, проверки памяти, за счет PerTools есть профилировщик.
Вот это было время выполнения экзамена, да?
Да, да. Вот этот код по этому адресу. Ну, здесь мы сфокусированы на DL lookup символ, то есть поиск символа при динамической загрузке библиотеки. А оно там, в частности, из-под себя, я думаю, вызывало какой-нибудь, да, STR-CMP, натурально, сравнение строк. То есть у него есть список библиотек, понятно. И иногда он...
А это было для одной функции или вообще для всей программы?
Это
конкретно что указывается? Или...
Нет, вот здесь вот я выбираю функции, все вызванные в моей программе. Здесь вы видите глипсешные, вот тут они отсортированы по времени. Вот видно, что main выполнялось столько-то времени, вот столько-то времени, допустим, в стеке вызовов находился такой-то вот фрейм.
То есть там рейс-то нет.
То есть, допустим, вот больше всего времени моя программа жила в std intrasort loop. То есть метод std 2.2 sort сортировки конкретного массива. Какие дела? Я надеюсь, Саша написал. Да, конечно. Вот эта специализирующая штука называется K.
Скучно, я написал правильно. Нет, я написал неправильную программу, но... Нет, давайте лучше так.
Она все равно будет писать сначала один, потом два, в каком порядке ты ее не вызвал.
Да.
Ну, у кого начальник дама?
Все же правильно.
Да.
Нормально.
Может, был один вызвать там из
правильно.
О, а тоже не разберешь, кто из них там.
Ох, да, это так.
Тут Александр уже написал неправильную программу, только мы никак не можем показать, что она неправильная. То есть там явно рейс,
но
Саш, передавай им просто в качестве...
Да, давай.
Ну, то есть вы из звездочек отпускай, а в качестве аргумента там 1 и 2.
Действительно.
Сейчас я думаю, это не
означает. Чего?
Не надо компилировать, у нас плюсы.
Процент один, да?
Ну тогда мы получим наконец неправильную программу.
Но завести там...
Давайте.
Первый
успевает, да. Давайте слипы какие-то поставим, не знаю.
По-моему, для демонстрации уже.
Ну ладно, давайте.
Значит, почему эта программа неправильная?
Да, здесь довольно тяжело понять, почему она неправильная. На самом деле мы запускаем два потока, которые делают оба одно и то же. Они берут свой идентификатор, берут свой аргумент и все это дело печатают. На вот этом ноутбуке при данном стечении обстоятельств, потому что все очень быстро работает и так далее, первый поток всегда успевает до второго. Вот в данном стечении обстоятельств, я сейчас запустил его 10 раз, он 10 раз успел это сделать. На любой другой системе, когда мы что-то с ней делаем, там, не знаю, как-нибудь ее нагружаем, может возникнуть ситуация, когда второй поток успеет до первого. Но если это не учесть при разработке, а положиться на то, что первый мы запустили раньше, значит, он отработает раньше, это может быть источником ошибки. Ох ты, господи, ты боже мой. Да. Да.
А это оказалась правильная программа.
А почему?
А потому что.
Нет. Стоп. Она неправильно, но этого не видно опять, да.
Нет зависимости между тредами. А
они печатают в глоб. А, или так. Да, но это мы не увидим никогда.
Первый
записал, второй записал, да.
Сюда воткнись. Вот следующей строчкой возьмем. Да,
слип. А давай.
Слип это какой?
Стедолип.
Стедолип.
Игорь, я не вижу пока зависимости. А, они.
Сначала пишем, потом читаем.
Да, да, да.
Три строчки.
Юнистеда, значит.
Нет. О, вот, вот рейс, да? Вот рейс.
Ухти, посмотрите,
какой это не рейс на самом
деле. Это рейс. Это чисто рейс.
Почему?
Второй поток успевает записать свой идентификатор раньше, чем первый его напечатал.
Не важно. В предыдущем
в первом примере тоже.
Есть два разных идентификатора, тут у нас теперь всегда пишутся два одинаковых. Ну, это показатель того, что...
Кстати, обратите внимание, кстати, да, из-за слипа, так как у нас теперь в скедулер вставили слип, он поместил вот эти слипнутые треды куда-то себе в конец, и вот теперь уже у нас то первый, то второй успевает первым.
То есть тут вообще, смотрите, обращаю внимание, идентификатор одинаковый. То есть
Значительное значение одинаковое.
Да-да-да.
Да.
Что не есть хорошо.
Что есть плохо?
Да. Попробуем же это поймать. Что вам скажет на это Хилгринт? Хилгринт нам... давайте... Да. Давайте еще с минус G, что ли, чтобы уж совсем... Угу. Заметит.
Заметит.
Давайте. Да. Ну, здесь, соответственно, происходит одновременный райт, а потом еще райт рейсится с ридом. То есть всю вот это вот, все это месиво, два райта и два рида, это один сплошной источник ошибок с точки зрения Валгринда.
А райт где происходит?
Райт происходит в начале. Сначала мы глобу присваиваем Patriot Self, потом Sleep, потом обратно. Ну, в данном случае они одинаковы, конечно. 15-16, да. Да, в разных строчках.
То есть даже если у нас рабочие функции одинаковые, как в данном случае, но потоки созданы в разных строчках, условно говоря, с разными данными, переданными рабочими функциями, мы их можем отличить.
Ну, к сожалению, если мы их создаем в цепи.
Ну, да, и счастье.
Ну, чаще всего с разными, да.
Ну, на этот случай он, собственно, идентификатор подходит.
Можно еще...
После смотрения сюда в цикле поток с одинаковыми данными, у нас какая разница, какие они там
в серии... В цикле, но с разными данными. Мы по стаку не отличим, какие там данные.
Ну, в качестве данных мы можем передать какую-нибудь указательную функцию, опять же. Ну, все равно стек покажет.
Да, DRD печатает то же самое, только по-другому их называет. Называет их store и load, да, вместо write и read, да. Можно убрать sleep, но race это останется. Race останется, потому что вот в этом месте, где sleep 1, внезапно планировщик задач может взять и отобрать у нашего потока приоритет.
Сделать такой искусственный слип из-за принтов.
Не, ну какая разница, на планировку.
Или кто-нибудь стоп.
Это же Linux, как начнете файл, как они
стоп. Дискет форматируется.
Да. Вывод, в общем, никуда не делся.
Почему там только один рейс нет?
Еще раз? Да, кстати, это верно. Женя, нету SVN где-нибудь? Ну, в смысле... А, нет интернета. Все.
Что ты хочешь? Это SVN, скачай на вес.
Я понимаю. Нет, я бы сейчас собрал трецинитайзер и это самое, и показал...
А он типа совсем свежий?
Два этих самых. Он не совсем свежий, он просто... Его нету в Волгринде.
Нет, какой-то отдельный.
Это наш.
А, это в Google.
Ну, в общем, такие дела.
У нас, по-моему, мы как раз подошли к концу. Да. Вот. Саша, огромное спасибо. Ой, там Джордж какой-то.
Ваше приглашение, Джордж, это время.
Ну, черт. Я даже знаю, откуда он взялся.
Я тоже.
Да
никто, собственно. Нет, вопрос не задал, поэтому он его не начинает.
Саша,
who George is? Я же правильно вопрос, он тебе ответит. Да, знак вопроса в конце.
Вот.
Спасибо, Дэндик.
Ладно, спасибо большое, Саша. Максим, ну что, не будем нас тогда эксплуатировать? Хорошо. Что-то у нас было сегодня еще запланировано, но мы так это и не сделали, Жень.
Да.
Да, у нас был запланирован рассказ, как принять участие в проекте. Видимо, не...
Не, в смысле, я могу рассказать.
Вы можете рассказать?
Что рассказывать?
Ну, вот что конкретно, какие шаги нужно сделать человеку, который хочет что-то такое программировать? Давайте. Значит, спасибо большое Александру. Очень познавательно. Вот. Значит, сейчас мы переходим к небольшой части разговора о нашем замечательном проекте, про который с самого начала было уже сказано. Да? Как мне представляется, некой проблемой, которая вот перед нами всеми стоит, является проблема просто вот, ну, старта, начального участия. Допустим, я чего-то хочу в эту самую общую работу вложить, какой-то свой вклад сделать. Что мне для этого нужно сделать? Вот что, да? Вот какие мои действия? Ну, есть какой-то сайт, там есть какой-то гид, вот страшно.
Да.
И что дальше? Вот я попросил на этот вопрос ответить Женю, потому что, ну, я вроде как догадался. Ну, не с первого раза. Так, я могу выключить?
документ, и молча напишет вот такую команду на шелле, с помощью которой можно начать принимать участие.
Нет, там не команда.
И кто первый успеет?
Ну, на самом деле, как уже было сказано, наш чудесный проект находится в гид-репозитории. Гид-репозиторий у нас находится в Мелиториусе. Если зайти на небезызвестный интернет-сайт games.ru, там будет написана чудесная строчка с буквами git, co, git-клон. Git-клон и плюс репозиторий.
Мелиториус.
Да. То есть я его точно не помню, но там, где есть замечательный репозиториус.
То есть начало, начинаете вы с того, что планируете базовую, да. То, что называется pre-shared source ветку. Да? Да.
Вы таким образом займете у себя на жестком диске, ну, скорее всего, это жесткий диск, не SSD, клон репозиторий, он пишет. Ну, естественно, для того, чтобы скатить строчку, нужно иметь у себя гид. Да. Вот. Гид обычно бывает в любом репозитории вашего любимого дистрибутива, ну и можно зайти на...
Женя, ты не хочешь на себя микрофон?
Что?
Не хочешь на себя
микрофон?
Да я не думаю, что кому-то интересно.
Мне?
Вот. Далее можно попытаться это безобразие собрать. Значит, для того, чтобы собрать это безобразие, вам нужен CMYK и некоторое количество зависимостей. Вот. Можно попытаться сказать, зайти в каталог. У вас, скорее всего, появится каталог с именем Япошига. Он CMYK.